Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 14 марта 2014 года. Творец неизменен, изменяемся мы. И поспешил Моше склониться до земли, и пал ниц, и сказал: «Если удостоился я обрести благоволение в глазах твоих, Господь, то молю, пусть Господь идет среди нас. Ибо народ этот народ непреклонный, и простишь ты наш грех и наши заблуждения, и сделаешь ты нас достоянием своим». И сказал Бог: «Вот, я заключаю с вами союз. На глазах у всего народа твоего совершу чудеса, которых еще не было на земле ни для одного народа. И увидит весь народ, который тебя окружает, сколь грозны деяния Бога, которые я совершу для тебя. Соблюдай же то, что я приказываю тебе сегодня». Тора, книга Исход, глава Китиса. Творец — это закон, абсолютное, идеальное, неизменяемое свойство, которое на каждой ступени относительно человека проявляется совершенно по-разному. На предыдущей ступени он говорит: «Не пойду я с вами, как бы не уничтожил я вас по дороге. На следующей ступени я готов идти с вами и вести вас вперед». Все зависит от того, на какой ступени находится человек. Творец неизменен, изменяемся мы. Поэтому слова «на глазах у всего народа твоего совершу чудеса», которых еще не было на земле ни для одного народа, означают, что в том свойстве, в котором вы сейчас находитесь, я могу уже быть среди вас и производить над вами какие-то действия. А на следующей ступени происходит очередное погружение в эгоизм, для того, чтобы выявить его и снова осваивать, снова просить, снова запускать в себе Моше. На каждой ступени то же самое. Все очень четко проградуировано, потому что исправление каждой части может быть только лишь в таком ключе. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 16 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Безудержный рост эгоизма. Вопрос. Как можно принимать решения коллективно, чтобы наше эго не выходило из границ, не росло? Ответ. Рост эгоизма невозможно остановить. Он все равно будет расти и раскрываться все больше и больше. Если вы его не исправляете, в неправильном виде. Если исправляете, в правильном виде, то есть инверсно, в свойстве отдачи. В этом заключается вся наша эволюция. Сверху постоянно действует свет, а снизу проявляется все больше и больше решимот. И поэтому каждый год, каждый день, каждую минуту мы испытываем все новые, более сильные желания и мысли, все большие возможности, только не ощущаем этого. Так что эго постоянно будет расти. Нам надо только запастись инструментами для его исправления. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Может ли учитель быть эталоном для ученика? Вопрос. Если я не ощущаю Творца, могу ли я ориентироваться на вас, как на цель, потому что вы и ваша цель мне ясны? Ответ. Если вас это устраивает, вы можете ориентироваться и на меня. Я практически посвящаю всю свою жизнь, все свое время, чтобы учиться и учить, самому устремляться к Творцу и помогать в этом другим. В принципе, это должен делать каждый. Но в Каббале учитель не может быть эталоном, потому что его внутренняя жизнь, его внутреннее движение никому не известны. Все видят только лишь внешние его движения, осуществляемые на материальном, животном уровне. Религиозные хасиды, например, полностью подражают своему учителю. «О, наш Ребе любит кушать это, а одеваться так, и мы будем делать то же самое». Конечно же, это не основа для подражания. При этом вы ничего не получите, потому что в обычной жизни я существую согласно своему физическому, животному телу. Я действую исходя из того, что нужно телу и что советуют врачи. Я слушаю врачей и слушаю свое тело. В этом нет абсолютно ничего, связанного с духовным миром. Все духовное существует глубоко внутри и недоступно ни для глаз, ни для подражаний. Поэтому нечего на меня смотреть. Думайте о том, чтобы каждый из нас достиг цели. Если каждый станет желать, чтобы его товарищи достигли цели, это и будет молитва многих. Тфилат Рабим. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Книга Зоар – носитель духовной информации. Вопрос. Читая книгу Зоар, мы смотрим на ивритские буквы на белом фоне и чувствуем их силу. Если Зоар будет переведен на другие языки, сохранится ли эта сила? Ответ. Буквы книги Зоар не являются святыми, то есть несущими определенную духовную энергию. Духовную энергию получает человек, который через эти символы, ведь это не буквы, а символы, связывается с их духовным источником, с их сутью. Поэтому не имеет значения, на каком языке написана книга и каким образом человек будет воспринимать ее. Главное, чтобы он воспринимал ее как несущую духовную информацию и понимал, что ему надо правильно настроиться на нее. В свое время я очень интересовался этим и много говорил об этом с Рабашем. Помню, меня очень удивило, когда он сказал: «Какая разница? Эта книга могла быть написана и на английском языке. Только ключ к связи между моей душой и общей душой, Малхут Мира Бесконечности, нам передали не через английский язык, а через арамит и иврит». Оба этих языка употреблялись в Древнем Вавилоне еще со времен Адама. Причем они шли парно, как прямой и обратный. На самом деле они очень близки и способны к выражению духовных свойств. Потому что каббалисты передали нам через перестановку букв и слов всю духовную информацию. Книга Зоар очень много работает с этим. Вся проблема в передаче информации. Ведь если бы мы не находились в скрытии Творца, то никакие буквы не были бы нужны. Я бы чувствовал то, что чувствует он. И не надо бы было никаких букв, слов, звуков, цветосочетаний, ничего. Ведь это ощущалось бы прямо в сердце. Обратите внимание, как часто нам сложно выразить то, что мы чувствуем, даже на родном языке. Ведь все слова – это чисто внешняя передача. Из урока на русском языке 7 февраля 2014 года.
Радиоверсия.
Твои глаза увидят, а не чьи-то чужие. Вопрос. Почему вы сказали, что я как элемент интегральной системы не имею значения? По опыту материальных систем мы знаем, что каждый элемент сильно влияет на работу системы. Ответ. Это в том случае, если ты такой элемент, который связан с системой. Необходимо сделать это очень важное добавление. Система существует и работает. Она совершенная и вечная, наполненная высшим светом. Состояние первоначального творения и состояние конца исправления уже существуют во всей их полноте. Но только ты отделен от этой совершенной системы и должен сделать из себя ее активную, действенную часть. Тебе дают увидеть эту систему не в том совершенстве, в каком она на самом деле находится, а в испорченном виде, соответствующем твоему собственному состоянию. Ведь каждый судит в мере собственных недостатков. И потому ты смотришь на мир и видишь, как кругом ссорятся, дерутся, все разрушено, разбито. А кроме этого несчастного мира ты видишь группу, к которой принадлежишь. Все это лишь твои фантазии, твои личные ощущения. Теперь ты должен привести всю эту картину к идеальному состоянию, то есть заставить себя и остальных почувствовать, что вы все находитесь в соединении и единстве, в любви к ближнему, как к самому себе. Это и является законом соединения интегральной системы. Сделай так, а по пути узнаешь, что нет мира, нет людей, а перед тобой были просто миражи, призванные помочь тебе постепенно все точнее выяснить, что нужно делать, как исправлять себя. В мире твоей все более крепкой связи с системой ты начинаешь понимать ее внутреннюю структуру, раскрывать новые ее элементы и взаимную связь между ними, которая называется высшим миром. Ты увидишь правду, которой прежде не видел. Как сказано, твои глаза увидят Творца, а не чьи-то чужие. Из подготовки к уроку 9 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Два вопроса на высшем суде. Вопрос. Почему сказано, что именно отказ и отторжение превращаются потом в новый сосуд получения? Ответ. У меня нет ничего, кроме голода и аппетита, ощущения наполнения или его недостатка. В этом вся суть творения. Это единственное свойство, которым я могу пользоваться. А кроме того, во мне есть точка бины, которая помогает мне изменить отношение к желанию насладиться и ощущению внутри него, недостатку или наполнению. Желание насладиться с ощущением наполнения или его недостатка – это малхут, а точка, из которой я могу наблюдать и проверять это ощущение – это точка бины. Поскольку малхут является следствием бины, она обладает такой способностью. Используя точку бины, отождествляя себя с ней, я могу видеть, как малхут страдает или наслаждается, чувствует наполнение или его отсутствие. Теперь я хочу взять эту малхут и превратить в подобную кетеру. Для этого ей нужно отдавать, как кетер. И потому я привлекаю весь свет в свою малхут. Наслаждаюсь не тем, что чувствую его в себе, а тем, что провожу его через себя другим. Этим я становлюсь подобным кетеру, словно гостю, подобившийся хозяину. Я наслаждаюсь светом, который получаю, но не самим светом, а своей передачей его другим. Если бы я просто вернул свет хозяину, то не доставил бы ему наслаждения. Я обязан насладиться светом внутри своих желаний для того, чтобы насладить хозяина. и это именно то наслаждение, которое я передаю обратно ему. Из этого можно понять, что такое наранхай. Я получаю простой свет, но насколько могу прочувствовать его внутри себя, для того, чтобы насладить хозяина, он получает форму нефеш, руах, нешама, хая и хида. Это зависит от того, насколько я позволяю себе наслаждаться им, и могу ли передать это ощущение хозяину, ощутив, как он наслаждается от всех нюансов, которые я смог извлечь из этого наслаждения, и как мы вместе соединяемся в этом общем переживании. Свет становится нашим посредником, иначе мы не можем соединиться. Здесь мое желание и его желание превращаются в одно. Все это происходит за счет использования получающих желаний, только не в обычной форме, а выше них, то есть выше по важности относительно обычного использования. Вопрос. Но откуда мне знать, что Творец наслаждается? Ответ. Для этого тебе нужно почувствовать его. Поэтому ты требуешь раскрытия. Ты хочешь, чтобы Творец раскрылся не для того, чтобы насладиться им, а только чтобы узнать, наслаждаешь ли ты его. Это справедливое требование. Именно этого мы и должны требовать с целью своей работы. Вопрос. А как я должен ощущать наслаждение от света в своем желании в этом материальном мире? Ответ. Нет этого мира и будущего мира. Они различаются лишь разным отношением к наслаждению. Если ты наслаждаешься тем, что наслаждаешь другого, это называется духовным миром. А если ты не можешь наслаждаться тем, что передаешь другому, то есть не чувствуешь его как самого себя, то значит, пока находишься в материальном мире. Вся эта система еще для тебя не соединилась вместе. Вопрос. Какая же сила может удержать меня в этом пути, ведь невозможно существовать вообще без наслаждения? Ответ. Поможет только помощь Творца. И это хорошо, если человек надеется только на свет, возвращающий к источнику. Это и называется помощью свыше. Написано, что когда после смерти человек предстал перед высшим судом, его спрашивают: «Ты занимался Торой? Ждал спасения?» Всего два вопроса. Заниматься Торой – значит притягивать заключенный в ней свет, возвращающий к источнику, и любить ближнего как самого себя, то есть выполнять основное правило Торы. А если ты занимался всем этим, то ждал ли спасения? То есть ждал ли, что придет свет, возвращающий к источнику, и даст тебе силу отдачи, любви к ближнему, а через нее любовь к Творцу? Только об этом и спрашивают человека. Из урока по введению в науку Каббала, Птиха, 10 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Зоар рассказывает и о моем состоянии. Вопрос. Как я отменяю себя относительно товарищей во время чтения Зоар? Ответ. Разве мать не отменяет себя по отношению к детям? Наш эгоизм не мешает нам в этом. Если мы начинаем думать о любви, то эгоизм перестает быть помехой. Наоборот, если я люблю, то эгоизм даже поддерживает мою отдачу. Главное – воспринимать другого как часть себя, как мать, все время думающая о детях. То есть единственное, что нам нужно, это раскрыть связь между нами, и тогда мы действительно будем отдавать друг другу. Но в таком случае связь увеличивает наш эгоизм, желание насладиться, и нам еще труднее выйти из него. Поэтому нельзя явно показывать нам эту связь, а надо быть готовым отдавать поверх своего эгоизма. Несмотря на то, что я чувствую свой отрыв от товарищей, я должен постараться представить нас вместе, в одной системе, в которой раскрывается Творец. Правильная, прекрасная, взаимная связь, свет наранхай, наше обобщение – это и есть Творец. К такому состоянию мне нужно стремиться. Зоар говорит именно об этих состояниях. Обо всех исправленных состояниях на протяжении всех 125 ступеней. Поэтому, когда я читаю Зоар, я, безусловно, читаю также и о своем исправленном состоянии. И я хочу, чтобы это исправленное состояние, в котором я соединен с другими, окружен и наполнен всем высшим светом, то есть ощущением отдачи и любви, повлияло на меня и промыло, очистило. А все скрытие, в котором мы сейчас находимся, в отличие от этого состояния, дано для того, чтобы я захотел исправления. И только. Из урока по книге Зоар, предисловие, 13 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Вооруженный намерением. Вопрос. Как достичь единства, если существует такое разобщение, что представляется невозможным объединить всевозможные течения и фракции? Ответ. Таким и должно быть состояние конца изгнания. Меня это не удивляет. Мы пришли к нему в результате тысяч лет развития. Современный мир – это прогрессивная ступень развития эгоизма. Она хороша тем, что эгоизм раскрывается в своем явном виде. К этому не хватает только осознания зла. Нам надо понять, что нам плохо именно из-за нашего эгоизма, и указать на него как на источник всего зла. Этого осознания еще не хватает. То есть нужно не просто страдать от того, что нам плохо, а раскрыть причины этого зла. Мы пока еще не связываем наше разобщение с военной эскалацией в каком-то месте, с демонстрациями протеста, с постоянно возникающими проблемами, с ростом цен. Мы не связываем все это, а потому у нас еще нет осознания зла, только плохое ощущение. Нужно работать над этим и объяснять, что именно недостаток связи между нами вызывает все проявления зла. И исправление возможно тоже только этим путем, через восстановление нашей связи. Человечество само никогда не сможет раскрыть эту зависимость и выяснить, что отсутствие связи между людьми оказывает пагубное влияние на природу, экологию. Можно еще убедить людей, что разобщение плохо влияет на человеческое общество, приводя к расколу между светским населением и религиозным, между бедными и богатыми, между всеми течениями, к проблемам в образовании. Но все это относится к человеческой ступени. Если же говорить о влиянии на природу, на неживой, растительный и животный уровни, то его уже трудно объяснить. Нужно пережить ужасные страдания, чтобы через них суметь увидеть связь между этими вещами. Поэтому необходимо распространять науку Каббала. Ибо Аль-Сулам говорит, что пришло время. Вопрос. Может быть, мы можем убедить людей просто на собственном примере, показывая, к каким добрым последствиям приводит изучение Каббалы? Ответ. Мне не кажется, что это поможет. Даже если мы будем суетиться, демонстрируя всевозможные прекрасные примеры объединения между людьми. Наша работа в основном заключается в намерении. Нам нужно производить действия, но больше всего концентрироваться на намерении и не опускаться ниже интегрального образования. Я не думаю, что за счет действий мы сможем открыть себе путь. Действия необходимы, но они происходят за счет света. А свет воздействует согласно намерению. Само действие, над которым строится намерение, не столь важно. Для него нужно просто использовать любые возможности, предоставленные свыше. Мы все время приближаемся к созданию правильного намерения. В этом вся наша работа. За счет этого мы притягиваем свет. Кроме света ничего не нужно. У меня больше ничего нет в руках, ни ружья, ни копья. Только намерение, которое я должен задействовать, чтобы привлечь свет. Из урока по предисловию книги «Паним Майрот» 13 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Призвание человека – служить Создателю. Из статьи Бааль-Сулама «Предисловие книги «Паним Майрот», пункт 6. «Ведь созданы вы были не для того, чтобы вернуться после завершения полевых работ вместе со своими ослами к одним яслям. И как не будет предназначением осла служить всем ослам его поколения в мире, так не будет предназначением человека служить телам всех созданий, современников его животного тела. Предназначение осла – служить человеку, который выше его, чтобы приносить ему пользу, а предназначение человека – служить Создателю и завершить его намерение». Вопрос. Как человек может быть уверен, что служит Творцу? Ответ. Служить Творцу – это значит реализовать его замысел творения, насладить сотворенных. Тебе больше нечего дать Творцу, кроме раскрытия того, как он любит тебя, что возможно только при подобии свойств. Это и называется службой. Родители больше ничего не ждут от детей, кроме признательности за родительскую любовь. Каббалисты учат нас тому, как это сделать. Если я ничего не ощущаю, кроме этого мира, то ничего не знаю про Создателя. Каббалисты дают мне советы, что нужно делать для того, чтобы достичь цели. Есть учителя, которые учат меня. Мы убеждаемся на примере животных, что если мать не ухаживает за детенышами, то они не смогут выжить. Она должна накормить их, воспитать, научить добывать себе пропитание, и тогда они смогут существовать. То же самое относится к духовному миру. Сам человек ничего не знает. Он должен быть полностью предан учителю, словно маленький щенок, который все время следует за матерью. Ведь без нее он погибнет. Но человек думает, что он умный и сам все знает. Из урока по предисловию книги «Паним Майрот» 13 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Четыре стадии любви. Вопрос. Если мы достигаем трепета перед Творцом, автоматически возникает любовь? Ответ. Над любовью нужно все время работать. Ступени нашего приближения к цели творения называются четыре стадии любви. Сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Не говорится, что сначала нужно бояться ближнего, и тогда полюбишь его. Возлюби ближнего. То есть мы всегда идем навстречу единству, а страх не приводит к соединению. Мы всегда тянемся к соединению и любви, а потому находимся в процессе постижения ее четырех стадий. Если говорить не о земном страхе за то, чтобы Творец дал нам здоровье, деньги, успех, счастливую жизнь в этом и будущем мире, а о правильном отношении к Творцу, к высшей системе, от которой мы получаем реакции и вступаем во взаимную совместную работу вместе с Творцом, то речь идет только о обретении силы отдачи и любви. А страх все время ведет к этому. Это страх того, что я не достигну любви. Если же я уже достиг какой-то любви, то боюсь ее потерять, не продвинуться, не достичь еще большей отдачи. Нужно всегда стремиться к любви со стороны милосердия, а не со стороны суда. Из подготовки к уроку 14 марта 2014 года.
Радиоверсия.
Кризис не в мистике. Сообщение. Гадалки и экстрасенсы, используя экономический кризис в Италии, заработали более 8 миллиардов евро за половину 2013 года, так как все большее число итальянцев привлекает их для того, чтобы чувствовать уверенность в трудные времена, говорится в докладе Codacons. 13 миллионов человек обратились за помощью к экстрасенсам и множеству других оккультных специалистов в 2013 году. Причинами для обращения стали такие поводы, как потеря работы, сердечные дела, проблемы со здоровьем и страх за будущее. Многие руководители предприятий или предприниматели хотели получить совет, как выйти из экономического кризиса без потерь. Каждый из них заплатил от 50 до 1000 евро за консультацию, в основном наличными, или едой, или ювелирными изделиями, которые позже продавались. 160 тысяч человек работают в итальянском секторе оккультных услуг. Гадалки, экстрасенсы, маги и спириты. Реплика. Вот так в 21 веке люди остались такими же древними, как и тысячелетия назад. Ведь в себе-то они не изменились. Изменился только их внешний, механический мир. Варварство изживается только подъемом на новый уровень ценностей. От животных – я, себе, к духовным – мы, нам, в которых раскрывается следующая ступень цивилизации. А она все еще впереди нас.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.